Парашат Азину. Глава Азину. Кстати, вы знаете, что в Рамбаме написано? Я, кстати, это сказал бы, когда была Ахнасат Сефер Тора. В Рамбаме написано, что которая есть, чтобы каждый человек написал себе Сефер Тора. Кстати, эта мицва для женщин тоже, наверное, распространяется. Ну, можно посмотреть в Хинух, но в принципе, это не мицва, которая зависит от времени. Так и тву лахем дашира азот. Лимдайт бене Исраэль.
Предложил тоже
буковку. Нет, ну буковку это все равно не выполняет мицва Тве Сефер Тора.
Как это?
Ну как, за одну буковку вы хотите Тве Сефер Тора? Это все так, это так. Это... Хорошее дело. Есть разговоры о том, что можно ли написать Сефер Тора бешутфут, то есть коллективно. То есть мы все пишем Сефер Тора вместе. И, но в принципе в Рамбаме написано «Хаяв коль иш лихтов Сефер Тора». Каждый человек должен написать Сефер Тора. Даже если ему оставили предки Сефер Тора, должен написать свой.
Да, смысл, чтобы большинство текстов написали, а потом каждый
дописывает. Это чтобы чествовать Сефер Тора, чтобы людям было приятно, чтобы они приобщились. Это нечто более... Тот, кто хотел написать Сефер Тора, он может взять человека, который для него напишет. Это не вопрос, кто ее писал рукой. Это вопрос, для кого она написана, чья она. Потому что большинство мнений, что коллективно нельзя написать Сефер Тора. Вообще, что у Рамбама написано, что каждый человек должен написать Сефер Тора. Если вы написали коллективно, значит, вы написали половину, чтобы это по-простому. Вот. Но у Рамбама написано, что где написано эта мицва, что нужно лихтов Сефер Тора. Это написано не в нашей главе, а в предыдущей, но по поводу нашей главы. В предыдущей главе, в Ницавим, после того, как Моше написано, и написал Моше закон сей, ну закон сей тут написано, эту Тору, и отдал его священникам сына Левиинным, носящим ковчег завета Господа и всем старейшинам Израиля. И завещал им Моше, говоря, к концу семилетия и так далее, и так далее, и так далее. В общем, он написал книгу Торы, или может быть только книгу Дворим. Короче, после того, как все закончилось, Моше закончил всю свою деятельность, написал Сефер Тору, отдал каждому шевету по книге, все написано. Сказано так. И сказал Господь Моше, вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иошуву и станьте в шатре откровения. И дам я ему указания. И сказал Моше и Иошуа. И пошел Моше и Иошуа, и стали в шатре откровения, и явился Господь в шатре, в столпе облачном, и стал столб облачный у входа шатра. Ну, тут объясняет, почему столб стал у входа шатра, потому что Иошуа не мог войти внутрь. Потому что только Моше мог заходить в святую святых, где обычно Бог с ним общался. Да? А Бог с ним общался между керувимами, да? С ковчега. А тут Иошуа не мог зайти, поэтому столб остановился перед и оттуда вещал, чтобы Иошуа тоже слышал. И сказал Господь Моше, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить за богами чужого народа той земли, в среду которой он там войдет, и оставит он меня, и нарушит союз мой, который я заключил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и закрою лицо мое от них, и будет он истреблен, и постигнет его многие бедствия и невзгоды. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, а постигли меня бедствия эти. А я совершенно, в смысле абсолютно, скрою лицо мое в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным. Итак, напишите себе песнь эту, и научи ей сынов Израиля, вложи ее в уста их, чтобы была песнь эта мне свидетельство о сынах Израиля. Когда я введу его в землю, когда я клялся отцам их текущим молоком и медом, он будет есть, и когда насытится и утучнеет, и обратится к богам иным, будет он служить им, а меня отвергнет, нарушит он завет мой, то вот когда постигнут его многочисленные бедствия и невзгоды, будет песня эта свидетельствовать против него, как свидетель, так как она не забудется в устах потомства его, ибо я знаю стремление его, которое он осуществит. Почему осуществит? Осуществил. Уже сегодня, прежде чем я ввел его в землю, о которой я клялся. Имеется в виду, и тем более потом. Короче, и было, когда закончил Моше писать слова учения этого в книгу до конца, то есть Азину, да, песню, эту песню Азину, повелел Моше левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: возьмите эту книгу закона и положите ее сбоку ковчега завета Господа, Бога вашего, и да будет она там против тебя свидетельством. Ибо я знаю строптивость и выю твою жестокую, выю она шея. Имеется в виду орев, затылок. Выя это затылок. На иврите Ам Исраэль часто называется Ам Кше Орев. Народ с твердым затылком. На иврите твердый затылок имеется в виду упрямый. Упрямый и как бы не принимающий тохаха, не принимающий упрека, да, критики, не воспринимающий конструктивную критику. Вот. Так почему затылок? Потому что как бы затылком ничего не увидишь и не услышишь. Все дырки в голове, они спереди. Все восприятия, обаяние и зрение, и слух, они спереди. Поэтому называется паним. Эта часть называется паним. То есть это туда, куда человек обращается. Если человек, который хочет говорить, он обращается к нему лицом. Когда он не хочет с ним говорить, он поворачивается к нему, по-русски говорят, спиной. А на иврите говорят затылком. Потому что спиной это не описывает самой той причины, почему он к нему повернулся. Не потому что спиной, а потому что он не хочет его слышать. Поэтому он свою голову поворачивает затылком. Параон, да, фараон, параон, на иврите, который, проблема которого была, что он не услышал, что Бог ему говорит. Я Бог Всевышний. Он сказал: я не знаю, кто такой Бог, и вообще не слушать не хочу. Так, Паро, написано у мудрецов, что Паро это буквы Хаорев. Перейшайн Хей Хаорев, то есть это затылок. То есть Паро он не воспринимает, он поворачивается затылком. Вот. Поэтому тут сказано, что ибо я знаю строптивость и выю твою жестокую. Ну, жестокую это вообще уже слишком жесткую имеется в виду, не жестокую. Кшеоров это не жестокий, это человек не воспринимающий, то есть твердый затылок, непробиваемый. Как бы в лице, на лице пробито отверстие. Отверстие, через которое можно человеку, которое человек проявляет через это отверстие. Раз, два, три, четыре. 2, 4, 6, 7 всего. 7 дырок есть на лице. А на затылке нету дырок. Так вот, значит, и вы твою жестокую. Вот, пока живу я еще с вами ныне, это Моше говорит, были вы строптивы перед Господом, тем более после смерти моей. Соберите, короче, всех, ибо я знаю, после смерти моей вы, наверное, развратитесь и уклонитесь от пути, который я указал вам. И постигнут вас бедствия в будущем за то, что вы будете делать зло в глазах Господа, досаждая ему делами рук своих. И после этого изрек Моше вслух всего собрания Израиля. Это такой поворот речи. Вслух собрания. Озвучил. Изрек Моше вслух всего собрания Израиля слова песни этой до конца. Так, что тут написано, что... Во-первых, тут написано очень странная вещь. Тут написано, что Бог говорит однозначно, что евреи согрешат. Это... Вот как бы... Тут написано, если... Например, в проклятии написано, если вы будете делать так, то вам будет так. Если вы будете делать так, то вам будет так. Поэтому делайте просто хорошо, чтобы вам было хорошо. Если будете делать плохо, вам будет плохо. Это я понимаю. Это не обязательно, что мы должны делать плохо. Нам наоборот говорят, делайте хорошо. А тут говорят без всяких если, по-простому. Никакого если тут нет. Ты вот сейчас умираешь, и этот народ встанет и будет служить иным богам. Моше говорит, я знаю, что вы будете грешить. Во-первых, это как бы вопрос, как такое может быть? Потому что, во-первых, это исключение свободы выбора. Потому что, если вы мне скажете, что это еще не исключает свободу выбора, то когда в Торе написано в союзе, который заключил Бог с Авраамом, что они пойдут в изгнание, и там тот народ, куда они придут, будет их притеснять. И после этого я говорю, да, оттуда тот народ, он у меня получит по заслугам. Так все еще не спрашивают, почему тогда египтяне получили наказание, если Бог и так сказал, что они будут порабощать. Нет, мне не важен там ответ. Я просто говорю, что когда в Торе написано что-то однозначное про кого-то или кто-то, кто согрешит, то это вопрос. И там Рамбам отвечает, что каждый из египтян не был обязан порабощать. Ну, весь народ в целом. Таким образом, что каждый мог быть хорошим человеком. И поэтому все те, которые выбрали эту миссию на себя, приняли, то они, значит, получили наказание. Другой ответ, что если египтяне действительно это бы сделали из-за того, что Бог это приказал, что евреев нужно порабощать, то тогда действительно они бы получили за это награду. Так же, как написано, что если бы Навуходоносор, по-еврейски, которому все пророки говорили, что нужно прийти разрушить храм, то есть от имени Бога его просили, Бог ему сказал, приди разрушь. Так мудрецы говорят, что если бы Навуходоносор это сделал действительно для того, чтобы наказать евреев, которые не соблюдали законы Бога, то действительно он бы за это не был наказан. Но тут почему-то никто ничего не спрашивает. Общее молчание. Во всяком случае, у Рамбама написано, что эта заповедь написать Тору написана вот здесь. Там, где написано, и вот, напишите себе эту песню, и она будет вам свидетелем. И Рамбам поясняет, почему из-за того, что написать нужно эту песню, нужно писать всю Тору. Напишем только эту песню. Все. Говорит Рамбам, потому что Тору нельзя писать прошиот-прошиот. Нельзя Тору писать глава-глава. То есть нет возможности написать Тору отдельно главу эту, отдельно главу эту, отдельно главу эту. Нет, можно написать все что угодно. Но написать свиток Торы глава-глава, это не кошерно. Если кто-то хочет написать Тору, он напишет главу-главу, это не называет, что он написал все вместе.
А если склеить потом?
Вот это то, что мы и делаем. Сшить, если вы имеете в виду. Ну, так мы и делаем. Мы даже не главу-главу, можно и меньше-меньше. Но во всяком случае имеется в виду, что глава отдельно глава, она не имеет святости свитка Сефер Тора. Поэтому нам приходится писать всю Тору, для того, чтобы написать эту главу Азину. То есть получается, что вообще вся наша заповедь писать книгу Торы, это только для того, чтобы написать книгу Азину. Так получается, что эта самая глава Азину, как бы она имеет какое-то особое значение. Потому как вообще записывать Тору нужно для того, чтобы была написана глава Азину. Теперь, что написано в этой главе Азину? Если мы посмотрим, что там написано. Ну так, кусками я читаю. Бог верен и нет кривды. Праведен и справедлив он. Погубили себя они, не дети его или дети его, из-за порочности их, род строптивый и извращенный. Господу ли воздаете сие, народ недостойный и разумный? Вспомни дни древности, помысли о годах поколений, спроти отца, и он расскажет тебе. И начинается с самого начала, что когда Всевышний даровал удел народам, то есть когда он разделил все народы на 70 народов во время Вавилонской башни, то он поставил пределы, то есть границы народам по числу сынов Израиля. Ибо доля Господа народ его, Яков наследный удел его. Он нашел его в земле пустынной, короче, он его спас из Египта, водил его по пустыне, возмёрз на высоты земли, и там он его питал маслом. Каким маслом? Питал его медом из скалы и елеем из кремнистого утеса, маслом коровьим и млеком овечьим. И утучнел Израиль и стал брыкаться. И оставил Бога. И так далее. И увидел Господь и возгневал от того, что разгневали его сыновья его и дочери его. И сказал он: сокрою лицо мое от них. И так далее. Нашлю я множество бедствий, извне будет грубеж меч, а в домах ужас, и так далее, и так далее. И сказал бы Бог, вообще-то, надо было бы ему сказать так: положу им конец, сотру в среде людей память о них. Амарти афэм, ашбитэм энош зэкран. Ну, сказал бы, это перевод очень грубый. И сказал Бог, я бы, не сказал бы, а сказал Бог, я бы развеял их и уничтожил. Я бы развеял их и уничтожил, сотру среди людей память о них, если бы не остерегался я злобы врага, чтобы враги его не возомнили, не сказали: наша рука одолела, а не Господь сделал все это. Ибо это народ, потерявший рассудок, и нет у него разума. Будь они умны, они бы поняли, что как может быть, что когда они соблюдают заповеди, то один из них рассеивает тысячу, а когда они не соблюдают заповеди, то тысяча из них рассеивается перед одним. Короче, потом всякие нехорошие слова по одному пояснению про народ Израиля: яд змеиный вино их, виноградники их ягоды ядовитые, грозди горькие у них. Ведь от лозы винограда Содомского лоза их, из полей Аморских виноградники их, и так далее. Все это сокрыто у меня в запечатанных хранилищах моих, и у меня общение и воздание, когда споткнутся они. Ибо близок день гибели их. Тут вообще есть разногласия между мудрецами Мишны. Это говорится все про Израиль, это говорится про другие народы. То есть то, чтобы говорить, что все они такие плохие, если бы они посмотрели, они поняли, это про кого говорится. Разногласие между Раби Юдой и Раби Нехемией. Тут на этом месте в Мидраш Сифри. Я не помню, кто что говорит. По-моему, Раби Юда говорит, что это говорится про евреев. Что евреи должны присмотреться и понять, что все их беды от Бога. Или же, просто мнение Раби Нехемия, то другие народы должны были бы понять, что все их победы это не от того, что они такие сильные, а из-за того, что Бог хочет наказать евреев. Таким образом, и то, что тут написано, все отрицательные стороны данного народа, это или же говорят о евреях, что те евреи, которые плохо себя ведут, они такие плохие, или же про другие народы. Это вообще тоже требует все внимания, такое разногласие между мудрецами. Естественно, в таких вещах, которые не имеют законодательного различия, да, в таких спорах, вообще нужно знать, что все споры нужно понять обе стороны, потому как только на деле мы не можем применить оба мнения. Поскольку мы не можем установить, что данная пища, она и разрешена, и запрещена вместе, потому что нам нужно знать, можно съесть или не съесть, нельзя и съесть, и не съесть. Но в мире, где не нужно что-то съедать однозначно, возможно, что можно установить про эту пищу, что она запрещена и разрешена. Так, например, в Маре написано, что Раби Мейр, кстати, Раби Мейр — это один из мудрецов Мишны, да, про которого сказано, что почему он назван Раби Мейр. Мейр — это слово освящающий. Потому как... написано, почему не был установлен закон по Раби Мейру не всегда, а закон по тем мудрецам, которые на него с ним спорили, если их большинство. Потому как не могли мудрецы постигнуть глубины его суждения. То есть, в принципе, он прав. Но это слишком глубинно. Например, написано, что «Батурато шель Раб Мейр, а я катув кутнот орба алеф». В Торе у Раб Мейра было написано, что Бог одел Адама и Хаву и Еву, то есть в одежду, когда они согрешили, да? Написано, что Бог им шил кутнот ор. Туники, скажем так, как бы он перевел, из кожи. Так, кожа на иврите ор. Айн вавреш. Ор. А, айн. Не алиф, айн. Да. А написано в Торе, то, что Раб Мейр Акатуф кутнот ор. В Торе у Раб Мейра было написано с алифом. То есть им сделал одеяние из света. Так вот, так написано, что Раби Мейр, он какой-то особый был у него свет, тот для того, что даже одеяние, то есть все, что было скрыто, было ему открыто. Короче, у него в Торе было написано, что если что-то скрыть под кожей, все, что скрыто под кожей, это тоже видно. Так написано, что не установили закон как Раб Мейр, потому что мудрецы не смогли постигнуть глубинного суждения, и поскольку Эль Хахам Эль Маши Наброот, то есть мудрец он установил, потому что он понимает, поэтому поскольку они его не понимали, и они были большинство, то закон по большинству. Так написано, что Раб Мейр, или ученик был Раб Мейра, который умел Ляхшир, мог разрешить кушать шерец пресмыкающихся, да, это пресмыкающихся?
Членистоногих.
127 способами. Был ученик Раб Мейр, как это написано в его хвалу, такой умный был, что он мог разрешить кушать шерец 127 способами. Спрашивает Тосафот, что за мудрость разрешать кушать шерец, которого Тора запретила кушать. Если он мог запретить шерец 127 способами, понятно. Но он разрешил. Спрашивает, что за мудрость? Так объясняют, что не имеется в виду, что он на деле разрешал кушать эти шерцы. Он знал 127 причин, по которым шерца можно кушать. Но, очевидно, есть еще 128 причин, по которым шерца нельзя кушать. И поэтому на деле он разрешен. Поскольку мы не можем шерца и запретить, и разрешить. То есть тот, кто съест, он съест все таамим вместе. Все 257 таамим, то есть 129-128. Поэтому мы не можем его разрешить. Но, в принципе, если бы нам не надо было съесть однозначно со всеми его таамим, в мире ангелов не нужно устанавливать закон про Раб Мейр или про Хахомим. Там, да, шерец, у него есть столько-то сторон запрета и столько-то сторон разрешения. А, что разногласие между Раби Юдой и Раби Нехемией по поводу этого говорит про Израиль или про другие народы, тем более, даже если это было разногласие законодательное, по которому была бы установлена какая-то алаха, это тоже нужно было принять во внимание оба мнения. Тем более, что это разногласие не законодательное, а, скажем, как бы сказать, мировоззренческое, философское, да, нету никакой навкамины нам. Нам не нужно что-то с ним делать, про кого это Тора говорит. То есть, естественно, что оба эти объяснения, они действительны для нас в полной мере. Так тут нужно присмотреться к тому, что как бы, это изречение Торы в этой песне говорит про Израиль и про другие народы одними и теми же словами. То есть, эти слова в одной и той же степени приложимы и к евреям, и к другим народам. Я говорю из-за того, что мне это надо потом будет. Мы это используем. Еще раз. Тора говорит теми же, одними и теми же словами. Про что? Про ошибку евреев, которые не посмотрели и совершают преступления, грехи, грешат. И про другие народы, которые притесняют евреев из-за того же непонимания того, что происходит. То есть и евреи, и не евреи, их проблема в том, что они видят, что все это дело рук Бога. И говорится про это одними и теми же словами. Вы сами из Содома и Гоморры, ваше вино это вино, там гадюк и так далее. Мало того, что они оба виноваты, они одним и тем же образом виноваты. Вот в чем дело тут. Это не то, что говорят, или эти виноваты, или эти виноваты. Они виноваты одинаково, одним и тем же образом. Если мы это скажем еще более жестко, то можно сказать так, что евреи, когда делают это, они выполняют функцию неевреев. Они не выполняют свою собственную функцию, как евреи. Они становятся неевреями по функционально. Ну, это в скобках. Короче, значит, у меня общение воздания, когда споткнутся они. Эти споткнутся они тоже. Или споткнутся они другие народы, или споткнутся они евреи. Ибо близок день гибели их, и скоро наступит готовно им. То же самое разногласие. Ибо после этого все идет уже без разногласий. Ибо судиться будет Господь за народ свой, и раскается он о рабах своих. Когда он увидит, что ослабела рука их, и нет ни заключенного, ни вольного. Короче, у них... И скажет он, где боги их, твердыни, на которые они полагались, которые ели тук жертв их, пили вино в излиянии их? Пусть восстанут они и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Смотрите же ныне, что я это я, и нет бога кроме меня. Я умерщвлю, и я оживлю, я поразил, и я исцелю, и никто от руки моей не избавит. Короче, когда я все это сделаю, я со всеми расправлюсь, со всеми народами и так далее. Прославьте народы, народ его, ибо за кровь рабов своих отомстит, и мщением воздаст врагам своим, и ощутит землю свою и народ свой. В этом заключается книга Азива. То есть, если мы подытожим, то там написано так, что Бог избрал свой народ в то время, когда он делил все народы на 70, значит, когда была Вавилонская башня. Сказано, что был единый народ во всем мире. Это последний век, когда был единый народ, и говорили они на одном языке. То есть не было еще разных народов. И из такого, из единого народа не может быть избран Израиль. Израиль это избранный из многих народов. Если есть единый народ, то человечество едино, и из него нельзя избрать народ. Поэтому произошло следующее. То, что написано тут. Написано, что когда Бог разделил народы, тогда он избрал народ Израиля. То есть, когда Вавилонская башня, на нее, ее наказанием было, чтобы они не завершили свой злой умысел, рассеять их по всей земле, разделить их на разные народы, точнее на 70. Тогда Бог избрал Израиль напротив этих 70. То есть, тут написана следующая вещь, что Израиль, он народ, который несет в себе ту функцию единого народа, который был до Вавилонской башни, и который пошел не тем путем, который нужно. То есть, много народов не могут служить Богу. Богу должен служить единый народ. Поскольку все построено по принципу единства, то и то, как Бог проявляется в мире, это через единый народ. Если бы возможно было, чтобы весь мир был единым народом, хорошо, но в Вавилонской башне проявилось, что это невозможно. Бог посмотрел на них и сказал, вот они единый народ, и сейчас они смогут сделать все, что они захотят. И поэтому нет никакого другого решения, как только их развеять на разные народы. И тогда Бог избрал другой единый народ, который выполняет ту функцию, которую должен был бы выполнять весь мир. А все другие народы приобщаться к этой функции через Израиль. Через Израиль. И эта песня Азину говорит о том, в принципе, что евреи, они избранный народ. Рамбан говорит, очень важный Рамбан, его нужно знать наизусть, как бы, не важно слово в слово, но то, что он говорит. Рамбан говорит, что это единственное место в Туре, где не написано, что что-то произойдет из-за того, что евреи сделают чума. Как в проклятии. Когда я на вас напущу и то-то, и то-то, и то-то, и тогда вы меня вспомните и так далее. Нет, никого тут никто не вспоминает. Тут написано только, что евреи согрешат. И их поработят. И никакого, ни одного слова от чуве. Рамбан говорит, что основная ценность этой песни в том, что тут есть обещание, что евреи избраны таким образом, что бы они ни сделали, только через них Бог приведет мир к концу. Ощущаете важность момента?
Да.
Да? Это говорит Рамбан. Это еще добавляет важности момента. То есть эта песня, она свидетельство нам о том, что нет возможности уйти от своей миссии, вплоть до того, что эта миссия будет выполнена, даже если мы не будем ее выполнять вообще. Она будет выполнена потому, как сказано тут, что Бог скажет, вообще-то нужно было бы их уничтожить, евреев. Вообще-то. Но тогда полные кранты, если их уничтожить. Потому что все построено на евреях. Уже весь мир не прошел, теперь евреи. Значит, если евреи не выполняют, значит, мы будем их бить до победного. Будем бить до победного, а потом избавим их от этого битья, только для того, чтобы все народы сказали, что Бог властвует над миром. То есть евреи выполнят свою миссию, что бы ни случилось. Действительно, в Талмуде, это нужно понять, как Рамбан это говорит, в Талмуде говорится, что махлокет, разногласие между Рабби Йошуа и Рабби Элиэзер. Каким образом придет избавление? Рабби Элиэзер говорит, если евреи сделают чуву, придет Мессиях, если не сделают чуву, не придет. Придет избавление. Рабби Йошуа говорит, нет такого, чтобы избавление было зависело от того, что евреи сделают чуву, что же будет, если не сделают эту чуву. Тогда говорит Рабби Йошуа, что или они сделают чуву, или Бог им поставит такого жестокого царя, как Аман, и они все равно сделают чуву. Нужно понять, как это сочетается с этим Рамбаном. Рамбан говорит, что в этой песне говорится, что без всякой чувы, что бы то ни было, что бы то ни было. То есть даже если мы предполагаем, что ее сделают, я не знаю точно, как это сопоставить. Это я не знаю, но во всяком случае то, что говорит Рамбан, что в этой песне не написано ничего про чуву, это песня свидетельство о том, что евреи будут избраны, что евреи избраны, и они избраны на 100%. Без того, что они будут этого достойны или недостойны. Без этого. Теперь поэтому согласно, поэтому понятно, почему именно эта песня, оно свидетельство. Оно не просто свидетельство того, что вот, ведь я вам сказал, как будет, а потом это произошло, и поэтому знаете, что я был прав во всех других вещах. Не просто как доказательство, как проверка пророка. Эта песня не пророчество, не проверка пророчества Моше. Не то, что поскольку Моше сказал так, и это случилось, то теперь мы знаем, что все его слова правы. Нет. Свидетельство этой песни, оно в том, что Бог говорит, что это свидетельство того, что Бог избрал евреев, что бы ни случилось. И Рамбан говорит, что ясно из этой песни, что то избавление, про которое оно сказано, оно еще не произошло. Потому что то избавление, сейчас я вам скажу, как точно Рамбан говорит, потому что, еще раз, Рамбан это особый комментатор. Это особый комментатор. Я уже сказал это 121 раз, я повторю еще 121 раз. Рамбан это особый комментатор. Это как бы передача Торы, основоположений Торы в чистом виде. И вот эта песня, она нам свидетелем, свидетель истинный. И она рассказывает отчетливо все, что с нами случится. Он пересказывает все, что тут написано. Что тут написано и то, что Бог нас избрал, и то, что привел в землю обетованную, и то, что потом развеял нас по всем народам. И под конец написано, что Бог отомстит за все, что случилось с Израилем. И это отчетливо ясно, что это говорится про будущее избавление. Потому как, если это говорится про избавление из Вавилона, то при постройке второго храма не славили все народы Бога, что написано, что все народы прославят Бога, а только смеялись над ними, что эти несчастные евреи тут делают. И они были еще рабами у царя Вавилонского, и не наказали никаких народов за то, что они эксплуатировали. И вот, нет в этой песне условия чувы и служения Богу. Она только свидетельский документ, что мы будем грешить и получим за это, и что Бог нас накажет, но не сотрет нас с лица земли, а помилует нас и накажет все народы, которые против нас были, и простит нам грехи во имя своего имени. Поскольку Бог хочет, чтобы проявилось его имя, оно может проявиться только через евреев, поэтому это так. И поэтому через евреев. Таким образом, эта песня, она автоха. Обещание, открытое обещание про будущее избавление и так далее. Потом он говорит еще одну вещь, что даже если бы эта песня была у нас не история от Моше, даже если бы дал какой-то звездочет, и все бы сбылось, то, что в ней сказано, то все равно стоило нам бы ей поверить, этому сказанию. Тем более, что это написано в Торе от имени Моше. То есть, он хочет сказать, что даже если бы эта песня как бы свидетельствовала за себя, что она верна, поскольку это предсказание, которое сбылось в полной мере, и таким образом нам нужно верить в то, что еще не сбылось в этом предсказании, что Бог в конце концов избавит нас от всего. Что? Смотря на то, что это уже сбылось, сказано было там 2000, не больше, 3500 лет тому назад, и это уже сбылось, большая его часть, и таким образом, поэтому нам и так стоило бы это верить, тем более, что это сказано в Торе, которую написал Моше и так далее. Так, короче, тут написано Рамбана, что эта песня, она обещание того, что бы то ни было, Бог избрал Израиля. Поэтому у Рамбана написано, что человек, который... У Рамбана написано так, что Сефер Тора требует особого уважения и страха перед ним. Почему? Потому что он истинный свидетель для нас. Ну, тот, кто находится рядом с Сефер Тора, должен сидеть в страхе и в напряжении, поскольку это свидетельство. Поскольку это свидетельство. Не очень понятно, почему нужно бояться свидетелей. Что так люди обычно понимают, что это вследствие того, что нам будет дано по голове, если мы будем плохо себя вести, да? Но это не так, не в этом смысл. Смысл в том, что это свидетельство, что мы избранный народ. Вот в чем смысл Рамбама. Это свидетельство, что мы, поэтому нельзя вести себя по-мирски. И то уважение, которое мы даем мирским ценностям, оно недостаточно для Сефер Тора. Сефер Тора – это свидетельство для нас, это наше свидетельство, что мы избраны Богом. Поэтому, например, Рамбам считает, что заповедь – это писать книгу Торы, это, в принципе, заповедь писать эту песнь, только нельзя написать эту песню отдельно, поскольку не будет святости этой Торы. То есть нужно написать Сефер Тора, концовка которой – это песня. То есть вся Сефер Тора – она пишется для того, чтобы было сказано, что Бог избрал еврейский народ. Вот для чего пишется Сефер Тора. Так, поэтому я думаю, если мы вернемся к тому вопросу, который мы сказали, что это единственное место в Торе, где написано однозначно, что евреи согрешат. Что с этим делать? Такого не может быть, как бы. Такого не может быть. В принципе. Например, когда написано, что Хизкияу к нему пришел пророк и сказал, что он умрет. Почему? Потому что он не занимается производством детей. Значит, то Хизкияу ему сказал, что я не хочу производить на свет детей, потому что я знаю, у меня было пророчество, или там, он знает, что они будут грешники. На что тот ему сказал, что это не твоего ума дело, ты делай то, что тебе надо, а Бог будет делать то, что ему надо. Спрашивает Тосфот, что значит Хизкияу узнал, что его дети будут грешниками? Такого не может быть, потому что тогда получается, что Менаше не мог быть не грешником. Это было известно в этом мире еще до того, как родился Менаше. Говорит Тосфот, что не то, что он знал, не то, чтобы он это знал из пророчества, но ему показали во сне, что он будет грешником. Что значит показали во сне? То есть ему показали во сне, что для того, чтобы Менаше не был... Ему показали, что Менаше будет грешником. По-простому Менаше будет грешником. И так оно и будет. В чем заключается свобода выбора Менаше? Да, возможно, что если Менаше сделает такую чуву, которая... Такое же чудо духовное, как сечение Ямсуф, как или Ямсуф, только Ямсуф. То есть это должно быть духовное чудо. То есть по-простому Менаше не сможет сделать такой чувы, и по-простому Менаше будет грешником. То есть Тосфот говорит, что невозможно, чтобы было какое-то указание, что кто-то согрешит. Такого не может быть. Такого не может быть. Но тут, как бы, вроде бы такое указание есть. Конечно, можно ответить, что все это имеется в виду «если». Если вы согрешите. Но возникает вопрос, если тут имеется в виду «если», то почему не написано это «если»? Что в других местах, когда Тора пишет «если», она пишет «если». Если вы будете слушать Бога, вам будет так. Если вы не будете слушать Бога, будет по-другому. Тут не написано это «если». То есть еще раз. Вопрос в том, как тут, каким образом в Торе может быть написано однозначно, что его согрешат. И, наверное, ответ на это, что это имеется в виду, что по-простому евреи согрешат. Для того, чтобы евреи не согрешили, они должны встать на голову. И это по-простому не произойдет. Вопрос, почему тут не написано «если». Везде в Торе, в других местах, про тех же самых евреев написано «если так, так», а «если так, так». Так на этот вопрос я хочу ответить, что поскольку не в этом смысл этой песни. Смысл этой песни таки в том, что даже если вы согрешите. Тут не имеется в виду «будьте хорошими детьми, потому что если вы согрешите, вам дадут по голове». Нет, не в этом смысл. Эта песня не имеет в виду напугать нас, чтобы мы не грешили. Она имеет в виду сказать нам свидетельство от Бога, что бы то ни было, вы избраны. Поэтому тут, хотя тут есть, если это, возможно, что этого не произойдет, но не это хотят нам сказать. Нам хотят сказать, что бы ни произошло. Что бы ни произошло. Моше говорит это в контексте того, что вы напишите эту песню, потому что я знаю, что вы согрешите. Еще раз, я знаю, как Хизкияу. Только почему не написано, я знаю, что вы, наверное, согрешите, потому что не это то, что он хочет сказать. Напишите эту песню, потому что я знаю, что вы согрешите, и все равно Бог вас избрал.